Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Два берега Днестра должны объединить свои усилия для того, чтобы выстоять в условиях регионального экономического кризиса, считает гость сегодняшней передачи экономический эксперт Галина Шеларь. Почему поездка на маршрутке из Тирасполя в Кишинев стоит вдвое дороже, чем в обратном направлении? И Европейский суд по правам человека впервые рассматривает условия содержания под стражей в Приднестровье. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Глава Приднестровской администрации Евгений Шевчук распорядился о повышении таможенных пошлин на ввоз зеленого горошка и сахарной кукурузы, в том числе консервированных. Теперь это 20% от таможенной стоимости, но не менее 35 центов за килограмм горошка и 40 центов за килограмм кукурузы. Также установлены новые пошлины на ввоз в регион живых домашних свиней – 5% от таможенной стоимости. Таким образом, власти региона пытаются защитить местного производителя. Глава комитета цен и антимонопольной политики Виталий Улитко говорит, что Приднестровью необходимо серьезно прорабатывать механизм импортозамещения, так как это вопрос продовольственной безопасности. В 2014 году в Приднестровье отмечен спад производства молочной продукции и растительного масла, однако увеличились объемы выпуска колбасных изделий, муки и крупы. В целом, аграрный сектор левобережья Молдовы ухудшил свои показатели по сравнению с 2013 годом почти на 20%. Сегодня объем сельхозпродукции составляет 5-6% в структуре ВВП Приднестровья, отметил глава отраслевого ведомства Андрей Кирста. На 1 января в Приднестровье было зарегистрировано 102 500 работающих граждан. Более половины из них, 58 с лишним процентов, женщины. Эти данные не включают малый бизнес. На минувшей неделе власти региона уточнили нюансы нового режима миграционного контроля при въезде в Приднестровье, который начнет действовать с 15 февраля. Документ подписал глава региона в конце прошлого года. Руководитель управления миграционной службы Светлана Куликова пояснила, что для граждан Молдовы, России и Украины правила въезда, выезда и пребывания на левом берегу Днестра останутся прежними. Граждане других стран теперь могут попасть в регион только по приглашению или разрешению на въезд. Приглашения им могут оформить как частные, так и юридические лица. Разрешение на въезд выдается в пунктах контроля при въезде в Приднестровье, если срок пребывания в регионе не превышает 45 суток. При более длительном сроке понадобится приглашение. Новые правила въезда не коснутся миротворцев, дипломатов, студентов, аккредитованных в Приднестровье иностранных журналистов, экипажей речных воздушных судов, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также членов зарегистрированных религиозных объединений, тех, кто работает по международным контрактам и приезжающих оказать гуманитарную или благотворительную помощь. Подвело итоги работы за минувший год и внешнеполитическое ведомство региона. Его глава Нина Штанский отметила, что Приднестровье продолжает развивать внешние связи, расширяя работу с международными организациями – Всемирной организацией здравоохранения, Программой развития ООН и ЮНИСЕФ. Говоря о векторе развития Приднестровья, Штанский отметила, что свыше половины из 32 тысяч российских паспортов, выданных в минувшем году посольством России в Кишиневе, получили жители левобережья Днестра. В условиях беспрецедентного бюджетного кризиса в Приднестровье на прошлой неделе в Тирасполе говорили об успехах местной администрации. Доходная часть городского бюджета за минувший год была исполнена на 105%. Наибольший рост поступлений в городскую казну отмечен по двум статьям – сбор за парковку и сбор за право заниматься торговой деятельностью. Также 46 квартир предоставила тираспольчанам городская администрация в минувшем году, в очереди на жилье еще 1818 семей. Новый конкурс в рамках программы грантов для развития демократии объявило посольство Соединенных Штатов Америки в Молдове. В сообщении дипмиссии говорится, что неправительственные организации могут подать заявки на финансирование проектов в следующих областях: укрепление гражданского общества, демократических институтов и защиты окружающей среды, развитие на местном уровне политических и демократических процессов, прозрачности и эффективности управления, а также проектов по гражданскому воспитанию, по развитию свободы слова и распространения информации, участию граждан в процессе принятия решений и укрепления доверия.
Радио «Свободная Европа» постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
2015 год обещает быть очень трудным для Приднестровья. Это признают и представители Тираспольской администрации. Это последний год, когда экспортеры могут еще пользоваться автономными торговыми преференциями на европейском рынке. Вскоре Тирасполю придется решить, присоединяться или нет к соглашению об ассоциации, подписанному Кишиневым, и при этом регион переживает тяжелый экономический кризис. Сложившуюся ситуацию и возможные решения моя коллега Лина Грыл обсуждает с исполнительным директором Центра стратегических исследований и реформ Республики Молдова Галиной Шеларь.
Я думаю, что вот как раз нам всем, и прежде всего представителям гражданского общества, наверное, пресса тоже относится прежде все-таки к гражданскому обществу, нам нужно попробовать заставить изменить взгляд, то есть говорить не о правом и о левом берегу, как об отдельных феноменах, а попытаться, ну, по крайней мере, попробовать переформатировать свое мышление и посмотреть на ситуацию по обоим берегам Днестра комплексно. Потому что в той региональной ситуации, в которой мы оказались, мне думается, что единственный устойчивый источник развития, который мы обязаны использовать у нас, это мы сами. А для того, чтобы использовать этот внутренний источник, да, вот наши связи по кооперации, да, мы должны научиться думать позитивно. Что я имею в виду? И на правом, и на левом берегу сейчас очень непростая экономическая ситуация. И правый, и левый берег, он, безусловно, очень сложно будет выживать без внешней помощи. И правый, и левый берег страдает из-за того, что происходит у нашего ближайшего соседа Украины, потому что транзит через Украину, безусловно, он стал более сложным. Поэтому мы оказались в очень сложной ситуации. И мне кажется, что сейчас нужно понять, что то обострение противоречий между нашими основными партнерами, политико-экономическими, оно, безусловно, влияет и на нас. Взаимные санкции, которые вводят сначала ЕС, потом ответила Россия, они, безусловно, осложняют нашу жизнь, потому что это наши ведущие партнеры, от которых мы не можем отказаться. Понимаете, Приднестровье, говоря, что основной партнер и с надеждой на Россию, оно не может отказаться от Европейского Союза. Правобережная Молдова с надеждой на Евросоюз, но это абсурдно, мы не можем отказаться от России. Поэтому сейчас в равной ситуации. И более того, наша взаимозависимость, она как раз в связи с этим региональным кризисом, она увеличилась, потому что практически молдавская ГРЭС – это единственный реальный источник обеспечения правобережной Молдовы электроэнергией. Это технический факт. Поэтому мы должны координировать свои действия, по крайней мере, и уж ни в коем случае не изобретать механизмы, которые осложняют жизнь экономических агентов по обоим берегам Днестра.
Вы говорите, с одной стороны, что внешнеполитическая напряженность влияет очень сильно на отношения между собой Кишинева и Тирасполя. С другой стороны, вы говорите о том, что они должны сблизиться. Как вы видите механизм вот этого сближения?
Вы понимаете, я думаю, что если мы поставим, ну, скажем, как нашу задачу на 2015 год минимизировать потери кризиса, это раз, и использовать, в общем-то, как все говорят, что кризис – это, ну, как бы стимул к переменам. Если мы эти перемены будем видеть не как приближение к чему-либо, а как наведение порядка в своем доме, Потому что согласитесь, что с той структурой экономики и с теми возможностями, которые существуют, мы неинтересны в том понимании, в которое обычно вкладывается в понятие интеграционный партнер. И, в принципе, наши интеграционные интересы, и это говорят представители властных структур по обоим берегам Днестра, они сводятся, ну, в зависимости от того, какой вектор они отстаивают у нас, они прежде всего говорят о том, что нам даст. И сравнивая, где лучше, они говорят, кто нам даст больше. К сожалению, никто не говорит о том, что мы можем дать. Для этого нам нужно осмыслить себя, наконец-то, в рыночных условиях. Мир вокруг нас изменился. И мы должны измениться, мы должны понять, повзрослеть как участники рыночной экономики. Но уже вполне понятно, да, что эйфория 90-х годов, когда мы считали, что наша плодоовощная продукция и нам больше ничего не надо производить, я надеюсь, что все уже поняли, что плодоовощную продукцию в нашем регионе умеем производить не только мы. Таких производителей очень много. Но у нас есть другие возможности. Мы, например, забываем о том, что экологически чистая продукция, она просто нигде не квотируется. И вот те земли, которые у нас есть, они вполне могут использоваться в таком направлении. Ведь для того, чтобы стать эффективными партнерами интеграционными для Европы или для Российской Федерации или Евразийского Союза, систему качества нужно делать по-любому. Систему безопасности продовольственных продуктов нужно делать по-любому. Посмотреть, что у нас не в порядке в банковской системе, и повысить ее транспарентность нужно делать по-любому. На обоих берегах. Бороться с коррупцией, независимо от вектора. Поэтому пока мы не изменимся сами, мы, у нас ничего не получится. И у нас сейчас есть шанс попробовать выстроить какие-то взаимоотношения, по крайней мере, скоординированные, чтобы мы друг другу не мешали, чтобы мы перестали радоваться тому, что что-то не так на левом берегу, а они тому, что что-то не получается у нас. Вот когда мы начнем понимать, что чужой беды не бывает и чужих неприятностей, вот у нас ничего хорошего не получится.
На левом берегу сейчас очень маленькие бюджетные доходы. В связи с этим появляются проблемы с выплатой пенсии, зарплат и так далее. Как вы видите выход из этой ситуации для Левобережья?
Приднестровье не впервые оказывается в такой ситуации, поэтому я думаю, что и выход из нее будет найден. И абсолютно уверена, что не без поддержки, конечно, их из Российской Федерации. Ну, что касается задержек с выплатами зарплат, у нас об этом пока просто не говорят. Они поменьше, ну, тот факт, что Приднестровье де-факто есть, а де-юре его как бы и нет, то, безусловно, им в такой ситуации находить какие-то действенные решения сложнее. Но я думаю, что они будут найдены.
2015 год, последний год, когда действуют для Приднестровья автономные торговые преференции с Евросоюзом. До конца года Тирасполь должен решить присоединяться к договору об ассоциации, который подписала Республика Молдова, или же нет. Политически Тирасполь говорит о том, что он не хочет этого делать, потому что курс на интеграцию идет на Российскую Федерацию. С другой стороны, экономически это означает определенные потери. Какой здесь можно найти выход из ситуации?
Я думаю, что с точки зрения Приднестровья, как и Молдовы, это прежде всего, ну, изменение, скажем, правил, потому что на определенном отрезке времени в наших отношениях торговых с Европейским Союзом ничего не изменилось. То есть по чувствительным товарам пока для Молдовы нет свободы для экономических агентов Европейского Союза, для чувствительных товаров для Европейского Союза нет свободной торговли для экономических агентов Молдовы, те же самые квоты. То есть изменилась идеология. Угу. Поэтому я думаю, что как только Республика Молдова начнет, если начнет творчески, как я говорю, реализовывать соглашение об ассоциации в целом, включая и те его положения, которые касаются зоны свободной торговли, но не на словах, как говорят чиновники высокого уровня наши, что нам за 15-й год нужно одобрить, слово-то какое, 300 директив Европейского Союза. Вот если мы будем таким образом подходить к реализации этого соглашения, то тогда никакого решения не будет найдено. Нам совершенно четко сказали, что пока на статус страны-кандидата мы не претендуем. Это означает, что у нас нет обязательств абсолютно полностью соответствовать всему законодательству Европейского Союза. Значит, вот из этих 300 директив мы должны предложить, что мы начинаем с вот этого, и представить этот бизнес-план. И если этот бизнес-план и эти приоритеты мы, предположим, скоординируем с нашими коллегами с левого берега Днестра, то это будет означать, что механизмы найдены или их поиски ведутся. Соответственно, будет реакция наших основных партнеров Европейского Союза и Евразийского Союза или Российской Федерации. Ну, а я не думаю, что осложнение отношений внутри страны может каким-то образом позитивно повлиять на устойчивость экономического развития одной ее части.
В этой тяжелой ситуации, в которой находится Приднестровье, есть ли какие-то вещи, которые может сделать Кишинев для того, чтобы поддержать людей в Приднестровье, для того, чтобы не допустить там какой-то очень сложной ситуации, скажем так? Есть ли какие-то механизмы и есть ли интерес?
Вот, я бы начала со второго. Есть ли интерес? То есть очень трудно сказать, что может сделать Кишинев с учетом того, что, ну, в связи там с разными обстоятельствами, в том числе и выборами, даже политические представители уже много месяцев не встречались. Это означает, что раз люди, которые имеют отношение к принятию решений, не встречаются, значит, политические решения даже не обсуждаются. Пока не начнется, не восстановится диалог, ну, ни о каких решениях говорить рано. Пункт номер два. Пока непонятно, как из этой кризисной ситуации будет выходить правобережная Молдова. Потому что, безусловно, все механизмы, вот те поддержки, о которых вы говорите, они должны быть рассмотрены в плане комплексном. Вот если этот комплексный план мы опять нам удастся восстановить диалог и согласовать, то тогда у нас что-то получится.
Ваши рекомендации как эксперта для Кишинева, что может сделать в этой ситуации, чтобы облегчить жизнь и одних, и других, скажем так?
Возобновить диалог, то есть быть инициаторами, потому что, ну, мы юридически признанные государства, значит, на нас ответственности больше. И попытаться найти совместные конструктивные решения, которые бы помогли нам пережить это сложное время.
Региональная ситуация очень сложная. И очень многие рассматривают Приднестровье как возможный очаг напряженности в этом регионе.
Я абсолютно уверена, что для того, чтобы взорвать ситуацию, кто-то должен поднести фитиль. Вот что этот фитиль не поднесет Приднестровье, я абсолютно уверена. И я очень надеюсь, что у всех хватит разума, у всех. Потому что то, что происходит, например, что Украина подтягивает дополнительные военные части границ Приднестровья, безусловно, это настораживает. Здесь достаточно чьей-то глупости. Вот посмотрите, что случилось в Гюмри. Глупость одного человека и поставила под угрозу, ну, практически создало очень много проблем в отношениях между государствами. Поэтому вот когда такая ситуация, чья-то глупость может иметь очень неожиданные и печальные последствия. Я надеюсь, что нам всем хватит разума, и этого удастся избежать.
Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь отвечала на вопросы Лины Грео.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Поездка из Тирасполя в Кишинев на маршрутном такси обойдется почти вдвое дороже, чем обратно из Кишинева в Тирасполь, причем на той же машине с тем же водителем. Почему? Разобраться в этом вопросе попыталась наш корреспондент Карина Максимова, рассказывает Юлия Михайлова.
На Тирасполь! Тирасполь!
На минувшей неделе жители и гости Тирасполя были поражены новыми тарифами на проезд в маршрутке до молдавской столицы. 64 лея, 80 банов. Такая цена была установлена 4 февраля. За несколько дней до этого проезд стоил 63 лея. Цена на Приднестровском автовокзале меняется чуть ли не ежедневно. При этом в кишиневских кассах билеты продают по прежней цене – 36,50. Пассажиры, отправляющиеся из Кишинева маршрутки, возмущены.
Оттуда с Тирасполя сюда в Кишинев дороже. 64 лея, отсюда 35.
У девушки-студентки есть свое предположение о том, почему такая разница.
Ну, я слышала, что Тирасполь платит дважды налог. И у себя, и тут, а Кишинев нет.
Водитель микроавтобуса объясняет разницу в цене билетов ослаблением молдавского лея.
Никуда не уходите, мы едем.
Разница очень большая в билетах. Это Приднестровье, это они решают. Лей наш падает. Уже сегодня 50 копеек. 100 лей наши, 50 рублей их.
Пенсионерка, купившая билет из Кишинева до Тирасполя, жалуется, что урезанной в Приднестровье пенсии теперь ни на что не хватает.
Сейчас мы платим за троллейбус по одному лею, ну, вроде по одному. Говорят, ну, что там? Значит, сняли 150, говорят, российские там еще сняли, сейчас я вам скажу, 50 еще какие-то сняли. Вот, в общем, у меня осталось 1000. За квартиру я получу 300, и за удобство 300, и там за отдельно за квартиру. В общем, 350 – это самая малость. Что у меня с 1000 остается? Я инвалид второй группы. Я говорю, я не могу, мне надо влечь городок, не могу даже этот рубль заплатить.
Пытаясь понять, почему складывается такая ситуация, люди в своих рассуждениях коснулись и лидера региона.
Вот я, например, как человек, интеллектуал, когда я голосовала за Шевчука, у меня, вы знаете, к нему какая-то симпатия. Не просто симпатия по внешнему виду, как он говорит, как он себя ведет. Он, во-первых, образованный экономист, но мне кажется, что он сам не управляет, что им управляют.
В кассе Тираспольского автовокзала объяснили рост стоимости проезда снижением курса лея в Приднестровье. Если в конце прошлого года один лей на левом берегу стоил 70 приднестровских копеек, то сейчас 59. Однако для пассажиров такая разница в цене билета непонятна и неприемлема, поскольку подорожание проезда в Приднестровье произошло на фоне ощутимого снижения стоимости дистоплива, которым заправляется большинство микроавтобусов. С 1 доллара 14 центов до 80 центов за 1 литр.
После почти месячного перерыва на Тираспольском рынке вновь появилась продажа рыбы, но исчезли покупатели. Рыба – продукт сравнительно дешевый, поэтому один из основных в рационе людей с низкими доходами и пенсионеров. Подорожала после заявленного снижения таможенных пошлин. Подробности в репортаже Карины Максимовой. Вновь рассказывает Юлия Михайлова.
Почти половина рыбных прилавков центрального рынка Тирасполя весь январь пустовала. Предприниматели отказывались работать в условиях измененных таможенных пошлин на ввозимую свежую рыбу, поскольку нововведения сделали этот бизнес нерентабельным. С начала февраля некоторые продавцы снова стали торговать свежей рыбой, правда, уже по новым ценам, которые оказались многим покупателям не по карману, рассказывает одна из продавщиц.
Сейчас продаем рыбу дешевле, чем вот если бы оставили те пошлины. Ну, фактически, все равно считается дорого рыба. Там есть такая запятая, которая, знаете, как в каждом законе есть свои уловки. Вот это точно так же нам сделали. Нам не сказали конкретно. Вот по телевизору передали, что было 10%, снизили на 5%. А на самом деле там от 5%. И получается, что там всего снизили, ну, совсем-совсем копейки. И все равно люди вот приходят, карась у нас живой, крупный, вот только привозят с воды, ой, красавец, 20 рублей поставили. Люди все равно приходят, дорого.
Покупатели больше смотрят на прилавки, сравнивают цены и уходят. Прежнего изобилия доступной рыбы на рынке Тирасполя нет. Своими мыслями на этот счет делятся продавцы.
Как стояли, так и стоим. У людей денег нет. Один человек час или два еще зовешь, чтобы придите, купите, пожалуйста, берите. Люди исчезли. Куда люди исчезли? Я даже не знаю, куда. Потому что пенсионерам добавку сняли, вот эту 200 рублей. Новый год, праздники, все прошло, и у людей денег совсем нету.
Да, конечно, они отреагировали, пошлину снизили. Рыба, конечно, появилась, но рыба и подорожала. И на хороших 5-10 рублей она подорожала. Так что мы отвоевали всего лишь чуть-чуть. Вот уже вот мы торгуем неделю, люди приходят и смотрят, и говорят, почему рыба дорогая, особенно вот карасик, он дорогой, он 25 по 30 рублей. Люди подходят и спрашивают, интересуются, и почему вы не снизили цену. Никто не понимает, что все-таки цена выросла из-за того, что пошлина осталась. Пускай немножко меньше, но осталась.
Ну, тоже цены как бы не очень маленькие еще. Ну, люди ходят, тоже смотрят. Ну, торговля как бы мало, слабая торговля, вообще слабая. Людей вообще нету по базару.
Плохо. Как стояли, так и стоим. Хоть и снизили нам эту пошлину, те идут еще, у кого есть занычка.
Нет работы, вообще нет. Покупателей нет. Одни только пожилые люди, у которых нет денег и все.
Снизили очень незначительно, совершенно незначительно, буквально копейки. У нас так продали, привезли. У нас нет так, чтобы оно стоит сутками или неделями. Мы же не работали целый месяц, вот выше первого числа. Я хоть торгую, но у меня все равно сахарный диабет, я рыбу должна кушать. Ну что я взяла? 3 рыбы, я заплатила 30 рублей. И карасик, это не то, что там какая-то благородная рыба. Не настолько снизили, насколько они обещали.
А вот что думают о новых ценах на рыбу покупатели?
Ну, конечно, ощущаем. Как же не ощущать? Ну, меньше будем покупать, но покупать все равно надо. Голодный не будешь сидеть. Когда-то был карась, карпы по 12 рублей, ну, а сейчас же не купишь.
Наш выбор в пользу настоящей живой рыбки, но ее нету. А вон там карась есть? Никакой. 30 рублей. Вот представляете, какие эти цены? Очень дорого.
Цена доступна, я думаю, для пенсионера. И рыбка неплохая, и кефали, карась, то, что обычно берем.
Карась 12 рублей сейчас сколько уже стоит? Идиоты.
Дорого, конечно. С пенсии сняли надбавки, и мне кажется, что это дорого.
Приднестровье вновь попало в поле зрения Европейского суда по правам человека. На этот раз Большая палата впервые рассматривает дело, касающееся условия содержания в тюрьме и под предварительным арестом. В прошлую среду Европейский суд по правам человека провел слушание Мозер против Республики Молдова и Российской Федерации. Истец Борис Мозер заявил суду, что за два года заключения он был лишен медицинской помощи, в которой нуждался, и нормальных условиях содержания в тюрьме. Подробности в материале Тамары Греждяну в изложении Юлии Михайловой.
Борис Мозер попал в руки приднестровской милиции в 2008 году по обвинению в причинении компании, в которой он работал, ущерба в размере 40 тысяч долларов. Мозера заставили признать вину, угрожая в противном случае надолго отправить его за решетку. Как утверждают юристы, шантажу подверглись и родители молодого человека. Борис страдает астмой, и в обмен на возможность передать ему медикаменты от семьи потребовали возместить якобы нанесенный им ущерб в размере 40 тысяч долларов. Последовало обращение в Европейский суд по правам человека. Оперативный ответ из Страсбурга, доведенный до сведения сторон, способствовал тому, что после двухлетнего содержания под стражей в нечеловеческих условиях мера пресечения в отношении Бориса Мозера была изменена на домашний арест. Председатель ассоциации «Промолекс» Ион Маноли считает, что о соблюдении прав человека в Приднестровье вспоминают только при особо резонансных случаях, тогда как меры вмешательства необходимы всегда.
Не все незаконно пострадавшие жители региона находят в себе мужество и решимость бороться за свои права. Не все обладают необходимой информацией для того, чтобы обратиться в соответствующие институты, которые реально могут предпринять какие-то действия, меры. Механизмы, существующие на региональном уровне, далеко не всегда эффективны. Более того, они даже не являются законными, поэтому вся ответственность ложится в первую очередь на Республику Молдова.
Республики Молдова. После слушаний, которые состоялись в среду 4 февраля, суд в течение года опубликует свое решение. До сегодняшнего дня Европейский суд по правам человека вынес постановление по трем приднестровским делам. Первое – аналогичное дело «Илашку и другие», второе дело «Иванцок и другие» и совсем недавнее дело «Катан и другие» о школах с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе Республики Молдова. Несмотря на то, что Россия отвергает свою причастность к этим случаям, Европейский суд обязывает ее как государство принять меры для недопущения подобных ситуаций впредь, говорит директор Центра юридических ресурсов Владислав Гребинча.
Комитет министров проанализирует, например, условия содержания под стражей, посмотрит, сколько денег выделено на ремонт, что сделано для того, чтобы сократить число заключенных, содержащихся в одной камере, что происходит с медицинской помощью. Для Европейского суда не важно, где произошел этот случай – Приднестровье, Российской Федерации или в Республике Молдова, потому что решения будут одни и те же. В лучшем случае требования суда можно будет выполнить посредством усиленного давления на Российскую Федерацию. Есть риск того, что ничего не произойдет, как не произошло и по коллективному иску «Катан и другие». Но это станет хорошим основанием для критики и усиленного политического давления на Российскую Федерацию.
Эксперты «Промолекс» считают, что и официальному Кишиневу необходимо устранить ряд недоработок. По их мнению, соответствующим органам Молдовы следовало рассмотреть ходатайство родителей и направить бригаду врачей в Тирасполь, учитывая, что заявитель тяжело болен. Тем не менее, дело попало в поле зрения Центра реабилитации жертв пыток, который настойчиво требовал сведений о состоянии здоровья заключенного и через родителей передавал ему медикаменты. Директор центра Людмила Попович утверждает, однако, что эффективное вмешательство возможно не всегда. Они говорили, например, в одной камере с их сыном содержатся 25 человек. 7 из них в тяжелом состоянии, могут в любой момент умереть, и никто на них не посмотрит. Иными словами, словами, к нам поступала информация такого рода, что мы не могли сделать ничего больше. И вот здесь наши молдавские власти могли бы и должны были обеспечить соблюдение прав, хотя бы в том, что касается медицинской помощи и нормальных условий содержания под стражей. В настоящий момент на рассмотрении Европейского суда по правам человека находится минимум 69 дел из Приднестровского региона, из них 26 в ожидании решения. Как отмечают эксперты, официальный Кишинев обвиняется в непринятии всех необходимых и возможных мер для соблюдения прав человека на левом берегу Днестра, несмотря на то, что официально Молдова заявляет о невозможности контролировать свои восточные районы, а Российская Федерация выступает в роли ответчика, потому что оказывает военную и финансовую поддержку сепаратистскому региону.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».